Сегодняшнее занятие идет, как и предполагалось, Ли Юм Нашаме, Фаина Бат Шмуэл. Она ушла из мира примерно неделю, чуть больше недели назад, и вот Ли Юм Нашаме. Значит, на последних занятиях мы разбирали вещи, связанные со строительством башни. Значит, ну, будем считать, что мы там работу завершили и двинемся дальше. Значит, в Хумаш сказано, что вот во время брахи, которую Яков отобрал у Исава, отец Исхак нюхал одежду, которая была на Яков, и сказал, что вот это запах поля, сода, которое благословил Ашем. Это запах сода, который Творец благословил. Что за поле? Ну и в Зоер говорится, что это Ганейден. Дальше Зоер сразу подмечает, что, ну, оказывается, спрашивает вопрос, откуда Исхак был осведомлен о запах, который идет в Ганейден, имеет там место. Правомерный вопрос. Раз почувствовал этот запах, значит, знал. Что из этого следует? Исхак Абину был связан с Ганейдом. Дальше. Каким именно образом? Ну вот на одном из прошлых занятий мы говорили, что есть плод, есть его вкус, есть его запах. И если перенести эту структуру на человека, то тогда получится плод – это как тело человека, вкус – это как его душа, а запах – это как душа для души. Душа, которая не вошла в тело. Что-то получается, согласно этой концепции, что Исхак Авину, он был связан с Ганейдом через свою же душу, которая, значит, не вошла в его тело. Дальше, ну, мы знаем из описания, что одежда эта на самом деле принадлежала Исаву. А Яков взял ее как бы на прокат, на время. И вот странно очень. Неужели Исав был связан с Ганейдом? Вроде так получается. Значит, откуда у него была эта одежда? Он же не такой. И Мидраш говорит следующую, значит, историю рисует. Нимрод подобрал эту одежду от Адама. Адам Харишон, первый человек. И он использовал ее, ну, мы знаем, что использовал, значит, а Исав завладел этой одеждой от Нимрода, как его убив. Вот такой детектив Мидраш представляет. Но, значит, возникает сразу вопрос, конечно, какую идею облек Мидраш в эту детективную историю. Сейчас мы попробуем на этом занятии начать ее распутывать. По-видимому, это займет несколько занятий, я так полагаю, три, а может и больше. Но вот сегодня мы начнем, так сказать, работать в этом направлении. Когда мы, значит, говорили про эту одежду в плане Нимрод, то мы выясняли, что он был охотник, и он охотился на ангелов. Почему? Ну, в Хумаш сказано «Цаэт лифней Ашем» – охотник перед Творцом. Значит, перед Творцом Творец, ну, условно говоря, в небесах, там, где ангелы. Значит, Нимрод ловил ангелов. И про это подробно шла речь. У него были, значит, соратники, те, которые были вокруг него, строители этого города, этой башни. И, значит, он собрал вокруг себя группу эту людей, не опираясь на штыки, не через пропаганду в СМИ, а потому что вот он был действительно очень и очень продвинут в этом направлении, как сказано, Геборлов. Гебор, он богатырь был в этой своей профессии. Вот они вокруг него объединились, у них была одна идея. Они сказали, значит, вот будем строить эту башню. И язык еще был один у них. Ну, что-то мы выясняли. А что с Исавом? На кого он охотился? Хумаш сказано однозначно про него. Когда, значит, говорится, это 25-й перек, 27-й пасук, там говорится, когда идет про их рождение, только Яков и Исав, там сказано, кто из них кем был. И там про Исава однозначно сказано. Иш Юде сайт, по-моему, сейчас я посмотрю. Да, Юдецайт. Иш Юдецайт. Человек, знающий охоту. Ну, на кого охотился Нимрод, мы в курсе. А на кого Исав был, значит, кого он ловил, это в Хумаш не обозначено. Так ли это на самом деле? Да, секунду, один момент. Значит, на кого он находится, мы не знаем. Дальше, что нам известно про эту фигуру Исава? Ну, он был отъявленный злодей. Злодей то ли в квадрате, то ли в кубе. Он и убивал, у него был и там прелюбодеяние, все что угодно. Единственное хорошее качество, которое у него было, это вот почитание отца. Так рисует нам вот его образ. Значит, возникает сразу вопрос, а если все это так действительно, почему в следующем пасуке сказано, что Ицхак любил Исава, Исава? Если он такой плохой, что он его любил, за что? Хумаш объясняет, за что он его любил. Давайте прочтем, что здесь написано. Это уже следующий пасук. И любил Ицхак Исава, ки цаэт бипиф, потому что ловля, охота в его рто. В его рто. На чей рот имеется в виду? Хумаш не сказал, просто сказал, его рот. Но это вот причина, почему Исхак его любил. Дается два объяснения. Чей же это род? Первое объяснение род Ицхак. Почему? Что он кушал, пища попадала ему в рот, и вот ему было вкусно, так он его и любил. Ну, значит, мне кажется, странно слушать такого типа объяснения, почему же, ну, мы говорим о большой душе. Мы говорим о истоке Ам-Исраэл. И сводить его любовь к сыну, несмотря на все эти качества, потому что ему вкусно было кушать. Но это невозможно. другое объяснение. Имеется в виду его род, это род Исава. И что же здесь, как это тогда понимать? В устах Исава были слова, которыми он как бы заманивал Исхак на свою сторону. Он прикидывался таким хорошим, интересующимся Торой человеком, высокими вещами. И вот это было у него на устах. И Исхак ему, значит, вот верил, что вот действительно перед ним вот такой человек, и из-за этого он его любил. Вот такое объяснение дается. Но это объяснение, на мой взгляд, не намного превосходит первое. Почему? Значит, во-первых, если по тексту, сказано Ишцает про Исава, он был охотником. Так если он только охотился на отца, заманивал к себе, то при чем тут человек охоты? Это его характеристика, не только по отношению к отцу, это его характеристика жизненного пути. Но дальше больше. Значит, если так, действительно, Исхак не разобрался в том, кто перед ним, и Ривка не разобрались, то кто стоит у истока нашего народа тогда? Они понимали, с каким ребенком они имеют дело? Такого не может быть. К тому же вопрос, если он действительно вот убивал, там грабил и там прочие вещи делал Исав этот, ну, наверное, были соседи, люди, которые видели это, свидетели. Так они же должны были сказать Ицхаку. И тогда все эти речи про высокое просто не помогли бы. Концы не сходятся с концами. А если Исав делал это втихаря, никто не знал. Автор этого комментария, откуда он-то это знает? Дальше. Другая проблема. Если действительно Исхак знал, что перед ним злодей, и любил его просто потому, что, ну, сын, что весьма примитивное объяснение в данном случае, более чем примитивное. Но даже если так, как он мог ему давать впоследствии браху? По законам духовного пространства это невозможно. Нельзя давать браху злодею, давать ему силу. А он хотел дать ему браху. Мы должны сказать, что Исав не был в курсе, что он злодей. Почему? А что Исав не был злодеем. Иначе здесь проблемы уже выдвинули на этот счет. Он действительно таким был. Тогда возникает вопрос, за что же он его любил? О чем говорит пасук? Прямо не сказано. Но это способ, как хумаш, значит, устроен. Если сообщается некоторый факт, то в этом самом месте будет и объяснение на этот факт. Потому что у Гакодыш Бороху намерен было, чтобы мы понимали, а не просто знакомились с фактами. Для этого он дал нам эту Тору. Исаак любил Исава. Значит, здесь должно быть объяснение, за что. Или, по крайней мере, намек на это, за который можно ухватиться и идти в этом направлении. Раскручивать этот детектив, чем мы занимаемся. Но давайте смотреть. Вот тут три слова. Ки, цайт, бепиф. Потому что ловля, вот это, что он ловил, в его рту. Три слова. Общая сумма этих трех слов в гематрии будет 232. Это уже неожиданно. Это полная неожиданность. Для тех, кто знаком с числами, в Кабуле это число известно как очень-очень весьма высокое число. Что оно обозначает? Возьмем имя Юткей-Вавкей, и оно допускает 4 уровня записи по произношению. По-разному можно. Вот 4 как бы этажа. И на каждом получается своя гематрия, свое число. Если просуммировать эти 4 числа, тогда получится как раз 232. Вот о чем нам Хумаш здесь сообщает. Ицхак любил Яков. Почему? То есть Ицхак любил Исава. Почему? Кицает бепив. Вот за это число 232, которое было связано непосредственно с Исавом. Он не злодей. А совсем-совсем наоборот. Очень высокая душа. Саму не догадаться, но Хумаш говорит. Дальше, в общем, факт довольно неожиданный. И тем, кто сомневается, а вдруг не так, хотя тут трудно сомневаться. Хумаш, значит, я приведу еще одно подтверждение этой идеи. Из того же самого пасука. «Вейхав Ицхак». Первые два слова. «И полюбил Ицхак». Исава. Эти первые два слова «полюбил Ицхак», их общая гематрия этих двух слов тоже 232. Это же самое число. Ну, точно, что не случайно. Это была основа любви отца к сыну. Что тот был связан с этим числом 232. Дальше, значит, вопрос, естественно, а зачем Хумаш это сказал два раза? Упомянул это число. Но это вот нуждается уже в понимании, в объяснении. Может, дальше мы это и проясним. Но да, повторение двойственности, она на самом деле свойственна этому пасуку. По какой-то причине. Автор Хумаш предпочел здесь вот ввести эту концепцию повторение, повтора. 232, 232. И еще мы это здесь видим. Так, сейчас. Такое, значит, посмотрим на эти первые два слова, пасук. «Вейхав Ицхак» – «полюбил Ицхак». Возьмем последние, значит, есть два слова у нас, и мы возьмем последние буквы из этих двух слов. «Бет» и «Куф». В сумме будет 102. Кстати, число 102, оно тоже очень высокое. И оно тоже отвечает вот этому имени Юд-Кей-Вав-Кей, написанному на трех первых уровнях высоких, верхних. И оно отвечает за Геулу. Как мы здесь видим, опять-таки, уже применительно к Ицхак, возникает это число имя Юд-Кей-Вав-Кей, концепция Геулы. Но пойдем дальше. Значит, мы получили 102. И два слова, то есть в сумме 104. А это гематрия слова «цаид», «охотник», «ловля». То есть написано, что «цаид бепив», это число 104 «цаид», оно «бепив», «арту», 104. И вот здесь зашифрованным образом тоже это число встречается. 102 плюс 2 – 104. Но это уже применительно к Ицхак. И дальше абсолютно неожиданная информация, о которой подозревать даже нельзя. Поскольку «цаэт» означает «охотник», и это мы имеем здесь в отношении Ицхак, значит, Ицхак был охотник. Это неожиданность. Нимрод был охотник, Исав был охотник, это прямо сказано. А вот про Исаак, он, оказывается, тоже был охотник, только сказано это уже так, что и не увидишь. Давайте вот это запомним. И я не думаю, что мы на этом занятии успеем вот расшифровать, что значит «стоял за охотой Исаак». Но на следующем занятии это уже будет сделано. Пока запомним просто. Исаак был охотник, оказывается. Так. Теперь мы имеем вот такое скрытое прочтение этого пасук через число 132, 104. А сейчас просто сравним вот это прочтение скрытое с тем, что прямо здесь написано. Понимаешь? Это уже один способ изучения текста. Сравнить прямое прочтение с его скрытым смыслом. И через это мы, значит, что-то должны понять в этом, усвоить. Итак, «Ки цаэд би пив» – охота во рту. Значит, сказано «во рту». Что значит «во рту»? Ну, значит, вот это число 232, которое здесь зашифровано, оно было во рту у Исава, то есть говорил. Говорил о высоком, и он не был лицемером, не было никакой хитрости, коварства. Он на самом деле говорил про высокое. Почему? Потому что он был с ним связан. Так, теперь, значит, связь с высоким может быть происходить на разных уровнях. На уровне внешнем, на уровне поглубже, внутреннем. Вот на каком уровне Исав был связан с высоким, с Творцом? Если сказано во рту, говорил про высокое, значит, отсюда слышится уже, что но не в сердце. Связь с Творцом в сердце, она более глубокая. Вот у нас предположение, что Исав был связан с Творцом на внешнем уровне. Это не значит, что он обманывал. Он говорил как бы от сердца. Но есть разница. Говорить от сердца искренне. И действительно вводить сердце наружу. В сердце говорится. Разница между внешним и внутренним. И само сердце, как любое другое создание в мире, любое явление, оно имеет две стороны, внешнюю и внутреннюю, так это устроено. Что у сердца есть вот внешняя сторона, есть внутренняя сторона. Исав говорил от сердца, от его внешней стороны, про Творца мироздания. Вот наше предположение, когда говорится в устах, имеется в виду внешняя сторона, не внутрь, не сердце. Давайте проверим эту гипотезу. Это существенная информация про самого Исава. Раз это существенная информация, про него, значит, наверняка отмечена в Хумаш. Давайте смотреть. Те же самые три слова. Ки цаэд би пив. Завершаются они буквой ВАВ. Это буква 23 в пасук. Если считать начало 1, 2, 3, дойдем до этой ВАВ, получится число 23. И в этих трех словах, ки цаэд би пив, 9 букв. Ну так давайте сложим. 23 и 9. Значит, получается 32. Это гематрия слова лейв, сердце. Наше предположение, что здесь что-то связано с сердцем, оно правомерно, что числа на него и указывают здесь. Когда мы говорим про род, в буквах, в числах это получается сердце. Вопрос только, от какой части сердца он говорил, от внешней или от внутренней. Но то, что говорят, сердце, вот, пожалуйста, есть подтверждение тому. От какой части в сердце? А как это узнать? Значит, ну, есть разные способы узнавания, скажем, пойти в истории, которые происходили. Но это на самом деле сказано здесь, прямо здесь, в этом пасук. О какой части сердца он говорил? Значит, мы здесь, когда считали это слово, буквы, мы получили число 23. 23-я буква в пасук. А что обозначает само по себе число 23? Значит, в Танах встречаются, ну, там описывается и Хумаш, и в Танах описываются всякого рода негативные события, и нередко они идут в предложении, которое имеет номер 23. Складывается впечатление о том, что 23 – это неудачное число. Это подтверждено в многих-многих-многих псуким в Танах. Не в каждом, конечно, но во многих. Тогда возникает вопрос, а почему, в чем оно провинилось перед Творцом мироздания? Ну и объяснение можно дать такое. А 23 – это 26 минус 3. Что стоит за этим равенством? Ну, 26 мы знаем, это имя Юд-Кей-Вав-Кей. Это внутреннее имя других имен, Пнимиют. Это 26. Теперь мы от него вычитаем число 3. Что такое число 3? Если взять конструкцию человека, то вот голова, она и будет связана с числом 3. Ну, я сейчас сокращаю весь этот рассказ. Хохма бина дат. Это вот три канала в голове. Голова связывается с небом. Когда мы от 26 отнимаем 3, мы как бы лишаем эту связь с небом, с 26 корня, внутреннего аспекта. Вот смысл этого числа 23. Это уход от внутреннего, уход от корня. И там, где это происходит, там, где это имеет место, на каком-то этапе неминуемо возникнут проблемы, и на каком-то этапе будут несчастья. Так это работает. Так вот здесь мы имеем число 23. Это уход от корня. Только что про это говорили. Уход от внутреннего. Значит, однозначно, какая часть у Исава была задействована в этот момент? Внешняя. Не внутренняя. Откуда мы это знаем? А получили число 23 здесь. Оно говорит от отделения от внутреннего. Это не была вина Исава, это порождение такое получил. Ну вот так было. Поэтому его связь с Всевышним, она шла вот по внешней стороне творения. Может, по внутренней, а у него по внешней шла. Пойдем дальше в этом направлении. Значит, мы вот имеем это число 23, которое относится к букве ВАВ в этом пасуке. Випиф, ВАВ. Сложим эти два числа. ВАВ – это 6 и 23, 29 в сумме. Это уже очень неудачное число. Из Даниэля мы знаем, что это вот погружение вниз, причем максимальное. Дальше я сейчас сокращу просто вычисление, чтобы не загромождать. Здесь получается число 49 тоже в числах. А 49 – это то максимальное погружение вниз, которое было в Мицраим перед Геулой. 49 уровней погружения вниз. Эти числа 29, 49, они возникают сердцем Исава. Хумаш здесь нам сообщает информацию весьма-весьма негативную об этом персонаже. Вот возникает вопрос, как так? Как это можно вязать вместе? С одной стороны, 232, весьма-весьма-весьма высокое число, на редкость высокое, а с другой стороны идет 23, 29, 49, погружение вниз. Как это может быть вместе? Хумаш поставил вместе, значит, надо понять, как. Значит, ну, вот Хумаш такая, как бы, книга, которая дает сразу несколько слоев, потому что про одно что-то пишем, а может одновременно говорить про разные вещи. И здесь вот, значит, сказано, что вот да, у Исава был задействован внешний аспект сердца в плане связи с Творцом. И на каком-то этапе, не сейчас, не в тот момент, когда описывается вот их приход в мир, а на каком-то этапе сердце Исава таки пошло вниз к этим двум числам, 29 и 49, что падение будет максимальным. Нам говорит здесь одновременно и про сердце, и про процесс, который будет с ним происходить. В общем, надо так думать, что вот с Исавом действительно все это произошло. Совсем не обязательно. Что произошло на самом деле, самый другой вопрос. Но вот этот путь обозначен, и я полагаю, не только по отношению к Исаву и его последующим Гилгулим, перерождением, но и тому движению, течению, которое от него пойдет, будет в его русле. Про них здесь идет информация. И когда мы будем говорить на занятии, что же именно ловил Исав, мы должны вспомнить этот момент, этот пасук. Как в перспективе Хумаш обозначает движение его сердца. Так. Значит, так. Значит, этот вот момент, который мы сейчас разбираем, который говорит о внутренней сути Исава, ну, по-видимому, проливает свет на все, что дальше с ним происходило. Все события, которые потом случались, они исходили из внутренней природы. И что мы видим про эту внутреннюю природу? Она имела ярко выраженный внешний аспект. И в этом смысле Рамхаль пишет про это, он такую вещь говорит, что не опираясь на этот пасук, но он высказывает общую идею про Исава и Иаков. Он говорит, что по замыслу Творца, по его плану, служение Творцу должно было быть разбито на две части. Одна часть у Иаков, другая у Исава. Иаков отвечал за внутреннее исправление творения, а Исав за внешнее. Но, значит, и он говорит Рамхаль, что у Исава была работа гораздо более трудная, чем у Иаков. И объяснение простое. Если человек связан именно с внешней частью творения, то он подвержен нападению клипот, негативных сил. Что сражаться им, этим негативным силам клипот, с внутреннему крайне трудно. А с внешним это вот нормально. Поэтому Исхав изначально был в состоянии опасности по отношению к Ситриахре. И таки он не выдержал, не справился с этой работой и пошел вниз. И Рамхаль говорит, что после этого, значит, исправление творения было возложено и во внутреннем аспекте, и во внешнем, только на одного Яков и его потомков. Значит, вот такая концепция. Ну, вот здесь мы видим, значит, про это идет речь. Что бы мог бы Исав предпринять в этой ситуации, когда у него изначально такая не совсем выгодная ситуация? Человек хочет идти к Всевышнему, мы уже это выяснили, этого не сомнения. Но есть проблемы. Он стоит на внешней стороне. Что ему можно посоветовать сделать? Эта ситуация на самом деле не только про Исава, она вот общая для людей. Из поколения в поколение. Как ее можно разрешить? На примере Исава и Яков. Рядом брат. Он связан с внутренним аспектом творения. Пойди и поучись у него. По-настоящему. И тогда ты получишь себе внутреннее питание, которое исходит из внутреннего аспекта творения, из внутреннего соединения с небом. Вот ты и восполнишь свой изъян. Сам не умеешь. Всевышний создал способ, что ты это получил. Так воспользуйся. Под боком брат здесь. Вот, далеко не надо ходить. Простой совет. Хороший совет. Проблема только в том, что это не практический совет. Исав не мог так сделать. Звучит хорошо, пойди поучись. А он не мог пойти поучиться. Почему? Потому что предсказано было не так. Ривка пошла спросить у Творца, а что у меня там внутри происходит? Они сражаются, эти два, которые появятся. Ей было объяснено. План Творца в том, что события будут развиваться так, что это будет два народа, которые будут конфликтовать между собой. Не учиться один на другого, а конфликтовать. Так вот, значит, он не мог. Почему? План Творца иной. И согласно этому плану, так получается, что в этом конфликте один должен идти наверх, а другой вниз. Там обозначен именно таким образом этот конфликт. То есть по плану Творца линия Сава должна была идти вниз. Дальше у человека может возникнуть вопрос, а где же выбор? У Исава не было выбора. Что-то обычный вопрос возникает. Я сейчас с этим вопросом работаю абсолютно, значит, нет такого желания работать. После занятия можно про это говорить. Я вообще советую не концентрироваться сейчас на этом, а где же справедливость? Постараемся просто следить за тем, а что на самом деле происходило. Вот это важно. Это уяснить нужно. А не где у справедливости у Творца. Это не, значит, другое. Так. Так вот, значит, вот этот аспект у сердца Исава, свойственный его природе, должен был работать в его линии жизни, проявляться. Причем во всем. Во всех эпизодах. Сейчас мы разберем эпизод, который связан именно с этим проявлением, и связь будет очень неожиданная. А именно, значит, вот когда Яков бежал от Лавана, кто его ждал? Верес Кнаан, Исав. Кстати, судьба у нашего предка. От одного бежишь, и кто тебя встречает с распростертыми объятиями? Исав. Вот так он жил, этот человек, Яков. Ему нелегко было. Но план Творца, то, значит, ничего не сделаешь. Так вот, ему навстречу идет этот Исав, и Яков понимает, что дело плохо. И ну, там вся эта история описывается, как что. И там на каком-то этапе он отделился, сделал разделение в стане и перешел через переправу, которая называется Явок, Ябок. И дальше начало сражение с каким-то там человеком. На самом деле мы знаем, что был не человек, а ангел Исава, его покровитель, цар Исава. Так вот вопрос, а зачем здесь Хумаш говорит про это место? Это происходило в месте под названием Ябок. Какая разница? Может, Бен-и-Брак это было? Может, Сфат это было? Может, Хеврон это было? Какая разница? Ябок. Зачем это? Ну, значит, здесь какая-то информация есть. Иначе бы не сказали. Гематрия этого слова Ябок, Юдбет Куф, 112. Так вот, оказывается, что это столкновение, которое произошло через много-много лет после рождения двух братьев, оно связано с тем пасук, который мы сейчас изучаем. По числам. И коль скоро эта связь существует, мы сейчас увидим, в чем она, тогда это значит, что понимание вот этого эпизода, который в будущем у этого Ябок, столкновение Савы и Якова, оно будет на его понимание повлияет то, что мы читаем здесь, в этом пасуке. То событие мы лучше поймем, потому что Хумаш указывает на связь между этим пасуком и вот этим Ябок, тем сражением. Какая связь? Значит, Ябок – это 112. Здесь те же самые три слова берем. Ки, цайт, бипиф. Мы с ними работаем здесь. Но сейчас мы возьмем первые три буквы этих слов. Хав, первая буква, это 20. Цадик, это 90. И третья буква бет, 2. 20, 100, ну, то есть 92. Это, кажется, будет 112. И матрия Бог. Значит, автор Хумаш захотел, и мы услышали, что он захотел, чтобы мы пошли в сторону связи этих двух псуким. Того, что сказано здесь, про внешнее сердце Исава, и вот про то событие, про его сражение там. Ну, давайте смотреть, идти в этом направлении. Это число 112, оно известно в Каббале. И оно расшифровывается как сумма двух чисел, в частности, там другие тоже расшифровываются, в частности, это 86 и 26. В сумме как раз и будет 112. 86 представляет из себя имя Элуким, имя Творца, а число 26 – это имя Юд-Кей-Вав-Кей, Ашем. Имя Луким является внешним по отношению к имени Ашем, а к одежде по отношению к душе. Так вот это слово «Ябок», сражение. Мы говорили, а зачем это упомянуто здесь? А вот для чего? Чтобы показать на самом деле, что там было за сражение, вокруг чего они сражались. Хумаш сказал, просто сражались и все. Не объяснено, в чем было это. А вот здесь мы имеем эту расшифровку. Внешняя сторона имени сердца Исава, она сказалась вот в том сражении именно. Там, в этих двух именах, внешнее и внутреннее, Элуким – это внешнее. Значит, сражение там шло вот между внешним аспектом и внутренним. Вот в чем суть была сражения. Яков представлял внутренний аспект творения, а Эсав внешний в том сражении. И вот там был большой конфликт. И конфликт был заложен изначально. Еврейки предсказали, что так будет. Но в этом эпизоде мы видим, в каком ракурсе происходил этот конфликт. На уровне как бы имен, внешнего и внутреннего. Подтверждение тому, что мы на правильном пути. На каком-то этапе вот шло у них там это столкновение, никто не мог превзойти другого. И ангел Исава говорит, пусти меня, солнце должно сойти скоро. Яков ему говорит, нет, не отпущу, благослови, дай мне браху. Значит, ангел не дает ему никого, да, потом Яков у него просит, дай мне, скажи мне имя твое. Он говорит, вместо того, чтобы говорить имя, он говорит, что как имя твое, Яков, теперь ты будешь называться Исраил. Почему? Потому что ты боролся с людьми из Элоким, с Богом, и превзошел. Вот здесь прямо говорится, что Яков боролся с Элоким, с Богом. Но это же невозможно, он никогда не сражался с Богом. Но здесь что имеется в виду? Он сражался с Исавом. А Исав в этом сражении, как мы только что выяснили, представлял внешнюю часть своего сердца и внешнюю часть творения, что есть имя Луким. Вот смысл. Ты боролся с Луким, ты боролся с Исав, который представляет внешний аспект творения, ты превозмог. Вот такое прямое прочтение текста, только надо понимать, что за этим стоит, а не думать, что на самом деле с Богом сражался, или там с ангелом. Дает понимание. И вот это понимание приходит именно из этого, и то, какая природа была у Исава, его сердце. Вот это мы видим как раз в этом пасук, когда говорится «Ки цаэт бепиф» – «Охота во рту». Так, ну, давайте, значит, дальше двигаться в этом направлении. Читаем начало пасук 27-го Ковзайн. «Вигдулу анарим» – «И выросли отроки». Речь идет про Исава и Яков. Умар сообщает, что они выросли. Ну и дальше говорится, что Исав стал Юдея Цаэт, человеком, знающим охоту, и Ишсоде, человек поля, а Яков Иштам, человек как бы цельный и сидящий в шатрах. Так вот, значит, начало этого пасука сейчас давайте разбирать. «Вигдулу анарим» – «выросли отроки». Что значит выросли? Что Хумаш имеет в виду? Неясно. Ну, если мы читаем по-простому, тут, в общем, проблемы нет. Дошли до какого-то возраста, который позволяет, значит, уже про них сказать, что один такой-то, а другой такой-то. Там один охотой занимается, другой в шатре сидит. Они дошли до этого возраста. Пока, значит, им там, скажем, по 3 года, такое уже не скажешь. Это простое прочтение. С этим нет никакой проблемы. Посмотрим это же самое, на эти же самые два слова, только с точки зрения чисел. Сумма этих двух слов по гематрии будет 434. Это гематрия слова «делет» – «дверь». Вот что значит «выросли». они дошли до возраста, до уровня, когда перед ними дверь. Дверь, она куда-то ведет. Дверь ведет в жизнь. Вот о чем говорит Хумаш. И дальше информация, по какому пути пойдут эти два персонажа в своей жизни. Про это говорит пасук. Один там охотник, другой в шатре сидит. Здесь мы видим, сейчас, в настоящий момент, они перед дверью, и дальше их пути будут совсем разными. Но что интересно здесь? Они стоят около одной и той же двери. Сказано про них одновременно. Они выросли. Что из этого следует? Что и Яков, и Эйсав были связаны с этим числом 232, которое мы раньше уже получили. Мы его получили при Эйсава. Но если Эйсав и Яков пришли вот к одной к двери, он тоже был, конечно, связан с этим числом. Вот о чем эта информация. Как бы они оба дети, сыновья, папы и мамы, Исаак и Ривка. Огромные души. И эти двое тоже. Вот по своему рождению получили этот потенциал. 232. Дальше вопрос. Как этот потенциал использовать в своей жизни? И вот тут уже пути разошлись. Это информация, которая в Хумаше здесь содержится. Не просто подросли. Так, ну дальше, как развивались события, мы должны, если хотим понять их жизненные пути того и другого, мы должны читать этот пасук, что там написано, что за эти охотник он, а другой цельный человек. То есть изучать этот материал в том месте, где про это сказано. Здесь будет как раз информация про то, какой жизненный путь был у каждого из них. Прямо здесь она будет обозначена. Это вот цель нашего следующего занятия. Пожалуйста, какие есть вопросы? Я не слышу вопросов. Микрофон работает там, нет?
Микрофон работает.
Ага. Ну, ладно. Значит, нет вопросов, значит, нет
Вот
вопросов.
похоже, опять я начинаю ссылаться на, по-моему, на Мидраш. Встреча Якова и Эсава, когда Эсав попытался его укусить или вместо поцелуя. Что там говорится и что это означает?
Ну, знаете, я так не хочу сходу отвечать. Вот надо прочесть текст Мидраш, не просто вот такое было, а как это, в какую именно форму Мидраш облек это сюжет. Надо на слова смотреть. А без этого отвечать я не могу, потому что надо. Что толку говорить? Надо изучить, потом уже говорить. Поэтому, значит,
Я понял.
вот, надо изучить, тогда можно будет уже в точности ответить, что там Мидраш имеет на самом деле в виду. Еще, пожалуйста. Там кто-то, я вижу, губами шевелит, но его не слышно абсолютно. Миша, вы включили микрофоны, да?
Микрофон тоже включает сам.
Алло, алло,
О,
слышно?
давайте, слушаю сейчас.
Это Андрей. Хотел спросить, а вот нет ли такого подхода, точки зрения, что то, что происходило ну вот в частности в этой истории, можно рассматривать как то, что происходит конкретно вот в человеческой душе, с каким-то человеком, со мной, например, или с кем-то. То есть это, с одной стороны, история, а с другой стороны, нет ли в этом подхода такого, что это можно рассматривать как некую историю развития духа и души конкретного человека?
Значит, такие взгляды допустимы, правомерны, приветствуются, только надо быть осторожным. Значит, в каком плане? Здесь рассматривается конфликт между двумя людьми разными, не про одного человека. Исав и Яков, про это речь. Поэтому, если мы хотим следовать вот тому, что здесь написано, мы можем переносить это один человек и другой человек. Один народ, другой народ. Конфликт двух разных. Если мы следуем тому, что здесь написано в этом пасуке. Дальше, несмотря на это, есть такая возможность перенести это на одного человека, внутри него собственный такой конфликт тоже может развиваться. Это тоже имеет место. Но здесь надо быть осторожным, чтобы не перегнуть палку, так сказать, не выдать желаемое за действительное. Это допустимо, но вот действительно ли этот пасук будет говорить вот про то, конфликт внутри самого человека. Тут уже надо быть осторожным просто. Когда рассматривается конкретно ситуацию в человеке, относительно чего она в нем, значит, имеет место. В принципе, это возможно.
Было бы очень интересно на эту тему поговорить.
Так, еще, пожалуйста. Ну, хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.